Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм латинцев одно слово «Говорит МСК». Вот. А по сугробам уже почти новогодним к нам торопится Юля Власова, и я надеюсь, что присоединится в какой-то момент к нашему разговору. А разговор этот состоится у меня сегодня с замечательным гостем Андрей Скальный, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской элементологии Медицинского института Российского университета Дружбы Народов, прям медицинской в медицинском как бы и в Кубе, но как внимательный слушатель заметили слово элементология, да, то они уже, наверное, догадались, что поговорим мы сегодня о химическом составе наших тел на очень-очень микроскопическом уровне, насколько я понимаю, да? Как там помните в фильме «Карнавальная ночь», там звездочки невооруженным глазом кажутся маленькими-маленькими, да, а вот здесь Андрей тот человек, который знает, из каких крошечных, что, как сказать, веществ, элементов состоят люди, да?
Так точно.
И вопрос, с которого мы обещали начать нашу беседу, а есть ли в нас вообще что-то свое? Как элементы тела влияют на уникальность человека?
Да, большое спасибо за приглашение, замечательный вопрос, с удовольствием на него отвечу. Если говорить о том, из чего мы все состоим, а все мы состоим из известных элементов, которые в живой природе, их содержится порядка больше 86 к 90, а в человеческом организме можно определить содержание до 81 элемента. То есть, иными словами, мы состоим из 81 единицы различного рода элементов. А до сих пор мы научились определять, узнавать около 40. Но это из достоверных таких источников плюс-минус 40. Таким образом, можем понять и иметь представление о том, какой человек из какого количества элементов состоит.
Так, прежде всего, давайте вот уже здесь тормознем. То есть я был уверен, что у науки на этот счет уже никаких тайн нету. То есть мы знаем, что есть некое количество элементов, так. Мы знаем их численность, и, видимо, они какое-то именование имеют, эти элементы?
Конечно,
все?
Конечно. Все да? Элементы от водорода, углерода и заканчивая так. Ультрамикроэлементами, то есть которых содержание в организме меньше, чем 10^6, то есть это больше, чем, точнее, меньше, чем 1 000 000 грамма, да, то есть эти элементы, они, по сути своей, как в количестве, можно сказать, звездной пыли, да, вроде бы ничего, и как раз вопрос о душе, да, они составляют ли ту самую часть души, вот те самые индивидуальные мелкие элементы, которые могут быть в нас содержаться и быть заложены и находиться в нас в течение всей жизни. Но именно как раз к вопросу о том, что наука продолжает изучать, и я, поскольку, будучи преподавателем, студентами обсуждаю, даю темы, ищу им статьи какие-то интересные, даже я иногда затрудняюсь, когда всплывает какой-то редкий элемент, и студент говорит, я хочу подготовить тему на какой-то там телур. Я думаю, как обыграть это с медициной, как это мне врачу понять, и на что он влияет, потому что, ну, в промышленности понятно, в производстве понятно, а вот с человеком как это влияет. И вопрос о том, что многие элементы, к сожалению, вот до 40, предел, роль которых понятна и относительно изучена, ну, то есть они изучены, а есть мало изучены или вообще не изучены элементы, которые, ну, настолько в дисперсном состоянии у нас представлены, что понять, на что они влияют, до сих пор ни один ученый, честно сказать, не скажет
во всем мире. Чисто гипотетически может быть ситуация, что вот там мы делим людей по характерам, или там мы видим, что одни люди проявляют склонность к одному поведению, другие к другому, и там через 10, 15, 300 лет может оказаться, что обнаружат или как узнают все подробности про вещество, там, какое-нибудь, что там, Тулур-38, условно говоря, да? И окажется, что вот все вот сводилось к этому.
Ну вот как бы и да, и нет. С одной стороны, поскольку разный элемент представлен в разном процентном соотношении в организме человека, и понятно, что костяк состоит в основном из четырех, о которых мы чаще всего знаем, говорим, но они заполняют нашу структуру, да, мы состоим все, да, как углерод, водород, кислород, азот. Это четыре элемента, которые 95% общей массы нашего тела составляют. А вот оставшиеся 5%, они-то, скорее всего, и характеризуют все наши возможности, достижения, генетику, не побоюсь этого слова. И, безусловно, достаточное количество или дефицит тех или иных элементов может провоцировать как ряд заболеваний, так и банальных симптомов. И к вопросу о том, что мы из себя представляем, ведь количество хромосом известно, генетический код изучен, а набор элементов все равно у каждого человека персональный, так же, как раковина ушная, да, или узор на, соответственно, пальце, да. Вот, поэтому каждый человек по-своему уникален, и тот самый набор, и когда мы говорим о количестве элементов, об их содержании, и достаточно их или нет, то есть таким образом можно предположить, а действительно, как профориентирование, да, только элементное ориентирование, а на что этот человек больше способен, а где его сильные стороны, и в принципе понятно, что на 100% мы это не ответим, но сориентировать нас это может.
Так, давайте еще разбираться в тонкой настройке, потому что я говорю сейчас себе, и я говорю нашим радиослушателям, что когда мы с Андреем обсуждаем базовые элементы, из которых состоит человек, мы не имеем в виду гены.
Нет,
правильно?
Нет,
то есть
нет.
Генетический состав и код – это одно. То есть это, по всей видимости, наверное, можно сказать, некий чертеж, по которому человек сам себя воспроизводит. А вот эти элементы, о которых говорите вы, это вот состав человеческого тела.
Да, ну, понятное дело, что каждая клетка содержит в себе практически полный набор элементов, просто какие-то клетки каких-то элементов больше, каких-то меньше. Понятно, что и в ядре, и в митохондриях, и в межклеточном пространстве содержатся элементы, просто либо они связаны с чем-то, с какими-то структурами внутри клетки или вне клетки, либо они в свободной ее форме, да, то есть заряжены положительно или отрицательно. И получается, что понятное дело, что мы состоим из гена, гены содержат в себе эти элементы, но, как я говорю, элементы — это база, да, то есть из них все состоит. И, в принципе, вот если каждого человека разделить на молекулы, если была бы такая возможность, мы бы поняли, что как раз его, помимо генетического кода, возможно, есть элементный код. Но мы называем это элементный портрет.
Простите, пожалуйста, я очень люблю все упрощать, иногда, возможно, слишком вульгарно. Я вот слушаю вас и вспоминаю, в советское время был сериал «Следствие идут знатоки», значит, где советские милиционеры боролись с расхитителями социалистической собственности. И там была серия, где задержали, арестовали коллектив ресторана. Вот, там, «Ангара». И в чем же они провинились? То есть там, а там была очень умная женщина-технолог. И это же была плановая экономика, они должны были получать все эти ресурсы по заранее запланированным каким-то нормативам. И вот она изобрела рецепт булочек, на которые муку, соль, там, сахар получали как на булочке, а она из них готовила эклеры.
А-а-а.
Да, эклеры стоили дороже, и, соответственно, на этом как бы ресторан воровал. То есть я к тому, что вот из одного набора элементов, как мы знаем, на кухне, в принципе, хорошая хозяйка может испечь как бы хлеб, а при необходимости может как бы приготовить эклерчик. И когда вот я вас слушаю сейчас, получается, что ну, некий набор элементов, которые встречаются в природе, одинаковый, а вот что уже из них лепит, ну, точно не знаю, там, природа, Господь Бог или там какой-то импульс, который передает папа с мамой, это уже вы, наверное, там скажете, вот выходит как бы весьма своеобразно.
Да, и иными словами, да, по сути дела, вот у нас что-то насыпано, положено, дадено природой, да, и это все потом либо произрастает, либо мы это теряем, либо находим. И действительно, если человека даже... Ну, отсюда все и теории о том, кому как питаться, кому как жить, кому как доложиться. Все это будет условно каждого по-своему, да, потому что, безусловно, как раз и элементный портрет или тот самый набор элементов, характерный для каждого человека, он и будет отвечать на вопрос, а из чего мы состоим, это раз, а какие функции, зная функции этих элементов, почему я сказал, что они часть изучены, мы понимаем, что да, дефицит, например, там, ну, если можно приводить примеры, так, может быть, проще будет, да, что там все назначают там магний, там, в неврологии, да, головные боли, или там ребенок там слишком гиперактивный, давайте, давайте ему магний. Но это стандарты, это как бы все знают. Но если говорить по стандартам, но не все же дети или не все же взрослые среагируют на данный элемент, и надо знать еще и дозировку, надо знать и в какой форме давать, то есть много факторов. Поэтому получается, что, в принципе, даже в одной семье, у меня есть примеры как раз из семей, которые все спортсмены, причем в одном занимается семья там большим теннисом, все дети, каждый имеет разную степень успеха, успешности достижения, и у каждого свой набор, но каждый чего-то достиг. Есть люди, которые, как говорят, талантливы от природы или чем-то одарены, в хорошем или плохом смысле, и получается, в любом случае, то, что было заложено, отчасти в этом виноваты в хорошем смысле родители, да, то, что они дали этот самый генетический код, да, дальше... То, как протекала беременность, это тоже, безусловно, важно, то, как мама кормила, в какой среде произрастает ребенок, и все факторы, которые, с одной стороны, влияют на воспитание, сам воспитание, питание, окружающая среда, экология, это они важны, но, безусловно, без, чтобы понять, как человеку вырасти здоровым, да, или как его, может быть, предупредить некоторые заболевания или отсрочить их появление, на этот вопрос и отвечает диагностика, которая позволяет оценить содержание элементов и выявить, от чего в организме много плохого или мало чего-то хорошего в плане дефицита, там, условно, кальция или избытка свинца. И от этого можно плясать.
Так, во-первых, я сообщаю, что к нам пришла Юлия Власова. Спасибо ей большое. Добралась. Она по заснеженной Москве.
Да, все стоит.
Вот. Это во-первых. А во-вторых, я хочу рассказать, что вот когда, например, я учился там в спортивном колледже, там, на инструктора фитнеса, и вот наш ректор тоже, кандидат медицинских наук, но она как бы вот в спортивной медицине. И когда у нее спросили, а вот как вот генетическая предрасположенность там к тому-сему, она говорит, знаете, ребята, на самом деле, чем больше генов стали расшифровывать ученые, хотя их все равно пока расшифровали достаточно мало, но уже там какое-то количество расшифровано. Чем больше генов стали расшифровывать ученые, тем меньше внимания на это стали обращать тренеры. Потому что количество комбинаций и вот процентная вероятность взаимодействия этих факторов, ну, как бы такова, что ты их не просчитаешь просто. И, ну, и в какой-то момент все равно стали обращать внимание на способности человека, на его целеустремленность и результативность. И вот здесь, когда я вас слушаю, я попутно, значит, как по школьной традиции прикидываю в столбик, значит, 5% – это то, чем мы располагаем. Из них там, то есть 5 на 40, это уже как бы, это если они равноценно распределены, а они распределены неравноценно, и, соответственно, вероятность комбинации, она бесконечная, и как же вы тогда можете угадать, вот, как и что там внутри человека работает, и что ему надо подсыпать, подкрутить, чтобы в правильном направлении это изменилось.
Да, это как раз то, чем я занимаюсь, моя специфика, наверное, и на уровне преподавания, на уровне врачевания, потому что люди приходят с запросами разными, и вот, как вы упомянули про спортсменов, а что же их делает? Ну, маленькую такую ремарочку. В одной из конференций в Ярославле спортивных врачей как раз-таки, где тоже выступал, была подписана такая петиция, что все врачи спортивных команд футбольной лиги, хоккейной лиги сказали, слушайте, вот для того, чтобы нам понимать, и у нас были свои отечественные, не импортозамещенные, а свои натуральные спортсмены, выращенные на наших грядках, и что им для этого нужно? С одной стороны, давайте каждого продиагностируем с точки зрения генетики, как вы упомянули. Второе, мы предложили, давайте посмотрим их по элементам, изучим их аминокислотный состав, витаминный, и зная вот эту базовую информацию, от чего плясать, потому что вся эта донастройка и все вот эти тонкие изучения в плане элементов, витаминов, аминокислот, они же не входят в углубленное медицинское обследование у профессиональных спортсменов, поэтому получается, что иногда детей отстраняют от спорта, да, и присылают ко мне, например, синдром удлиненного интервала QT, да, это поясню, то есть... на электрокардиограмме, да, то есть норм удлинённого интервала QT, говорит о том, что ребенок склонен к аритмии, и не дай бог, да, что с ним что-то случится на соревнованиях, он будет себя плохо чувствовать, так же, как есть риск синдрома внезапной сердечной смерти, да, остановки сердца на поле у футболистов, это бывает иногда в новостях показывают или в хоккее, никто не может это предугадать, но если заранее посмотреть и знать, что у человека не только по функциональным его подготовке и пробам, но и посмотреть, как вот во всех фитнес-центрах, по-хорошему, тоже должны что-то, когда проводят кардиомониторинг, мониторинг, подготовку, там, диетолог, там, нутрициолог, все работают с клиентом, и тогда, получается, по собиранию больше информации, как и его тренировочный процесс, так и его жизнь становится более персонализированной. Вот я топлю, как говорится, за это, как топленое молоко, поэтому в плане элементов я, конечно, могу сказать, что когда вот в самом начале упомянули про... Что же нас делает людьми, или, скажем так, где-то надстройка, которая отвечает за наш характер, понимание. Я раскладываю, как пациента тоже на элементы.
На,
да,
картах Таро, да, буквально.
Нет, на таблицу Менделеева, да, он как, да, раз не на картах Таро.
И вижу, да, если у человека там дефицит Марганца, значит, этот человек, там, если взрослый, да, может, скорее всего, он пожаловаться на там головные боли, повышенную тревожность, проблемы с засыпанием. Если это там, допустим, ребенок с родителей жалуется, что он там плохо учится в школе, то там, скорее всего, надо начинать с дефицита банального йода, который никто не проверяет, потому что детей вроде как все кормят и всех спрашивают, а что вы даете ребенку? Все дают витамин D, все дают там, допустим, магний, иногда кто-то дает цинк, даже продвинутые. Но и работаешь, когда с подготовленной публикой, к сожалению, методом самолечения не все и не всегда могут себе вот этот баланс выровнять и узнать. Так вот, ключевой момент — узнать, а что же в нас есть, чтобы понять, как с этим работать и что нужно исправить. Я занимаюсь этим. Я составляю потом не натальные карты, но персональные назначения и дозировки подбираю взрослым, детям, с учетом их потребностей, их образа жизни. Ну и базово я ориентируюсь на результаты обследований, которые они провели. Да? То есть у меня есть результаты, мне есть чем и о чем с ними поговорить, помимо общих стандартных обследований в поликлинических и вот другие дополнительные.
У меня все равно вопрос.
Смотри. И у меня куча вопросов.
Ну, давай я тебе уступлю немножко.
А вот тут вот можно поподробнее? Ну, получается, вот вы персональную карту составили, сказали человеку, что мы должны посмотреть по анализам, а дальше, получается, в динамике, да, вы смотрите, что как, да, меняется.
Но в идеале, да,
какой,
конечно.
Какой препарат повлиял на увеличение, допустим, значения,
конечно,
того же цинка или йода.
Именно так. Ну, потому что люди приходят, ну, банальный пример, да, например, приходили две пациентки, они две женщины, плюс-минус одного возраста, как говорится, одного пола, один род занятий. Они там обе вегетарианки, занимаются там, условно говоря, йогой, ходят в хаммам, ну, какие-то у них еще там какие-то есть увлечения и всякие спа-процедуры. То есть у них нагрузки, питание и возраст одинаковые, но они сдают анализы, у одной все хорошо, она развощёкая, довольная, счастливая, сияющая, а вторая бледно-зеленая, желтоватая, с мешками такая, не выспавшаяся, как будто бы, да, и выясняется, что едят они одинаково, да, но не все полезно, что, как говорят, в рот полезно, да, поэтому здесь диета, она в этом вопросе одной подходит, а другой, к сожалению, не очень.
Ну, не знаю, а может быть, это вторая сестра там, не знаю, в магазине что-то там украла или собачку переехала и мучается от совести.
У них вообще исходные данные, да, могут быть параметры, изначально разный набор у них генетический.
Вот отсюда и плясать, получается. Мы должны... То, что в Индии накоплено там традициями, кастостью и... как бы
твоя карма,
преемственностью, да-да-да, то есть они там в поколении, там в пятом, десятом и сотом веганы или там сыроеды, или просто вегетарианцы, то для российского климата это не для всех, не всегда подходящее.
А, то есть как бы ваш совет как элементолога — просто добавить пельмени в рацион, да?
Ну, пельмени не самые, но как вариант, да.
Мне нравится такая элементология.
Нет, ну просто, к сожалению, есть люди, которые приходят и спрашивают, вот мы вегетарианствуем, но иногда нас пробирает так, что мы начинаем отваривать там куриные лапки и жевать эти хрящи и куриные лапки. Думаю, ну хорошо, тогда почему вы сами себе противоречите? Ну, потому что если приобрести там коллаген, он животного происхождения, нет же растительного коллагена, да, это же из животных.
Поэтому... Мне, кстати, сочиняют какой-то, продают растительного, там что-то из водорослей полученный коллаген.
Ну, как бы агар-агар или что-то подобное, но это все равно будет всё похоже, но не так биодоступно и так биосвояемо. Я последнее, что фантазировал со студентами, сказал, что ну хорошо, если бы мы были травоядные, да, питались травой, говорю, а какие вы еще знаете животных, которые питаются, как и мы, всеядно? Медведь. Да, но не забывайте, что медведь может и человека съесть, так как мы бежать, он, так и он нас. Я говорю, а представьте, что вот растение — это некая система фильтрации, через которую мы получаем те элементы, которые уже, поедая из растения, мы в одной форме получаем. Животных те же самые элементы, представим в другой форме, уже будет усваиваться
вот
иначе.
Вот это как раз то, что я хотел спросить. Насколько я понимаю, сколько наша Вселенная представляет собой закрытую систему, то количество, вот физическое количество элементов во Вселенной, оно конечно. Ну, то есть оно какое-то очень большое, но, по всей видимости,
да,
конечно, гипотетически. То есть, и ничего из ничего не возникает.
Логично.
Соответственно, внимание, вопрос. И просто когда я готовился к нашему эфиру сегодняшнему, я поймал себя на мысли, что, оказывается, русские, то есть классики русской литературы, они очень интересовались элементологией. Потому что, с одной стороны, я думаю, многие помнят цитату из Базарова, «Отцы и дети», когда вот он говорит, что вот там случится в России там экономическое развитие, социальный там рост, а вот из меня лопух вырастет. И что мне до этой белой избы, в которой будет там спустя поколение жить как бы простой русский мужик, если я стану лопухом, с одной стороны. А с другой стороны, в «Мастере и Маргарите» там есть в финале драматичная сцена, когда на балу Воланда выстрелом в сердце убивают, значит, там человека, его кровью наполняют бокал, подносят Маргарите. И, значит, король Фагот говорит: Маргарита, не пугайтесь, на том месте, где лежало тело, уже вырос виноград, и вот мы вам даем попить этого, значит, вина. То есть действительно ли элементы в мире вращаются, и люди являются носителями тех элементов, которые до этого, не знаю, в мамонте ходили, или там что с ними как бы происходит. Прав был Базаров, когда говорил, что я стану лопухом.
Ну, я думаю, что, конечно, прав, потому что тут нужно разделять, есть понятие химический элемент, да, который встречается в живой природе.
Так.
Вот химический элемент — это все, что вне нас, да, условно говоря, и то, что неживое. Есть биоэлемент, да, то есть элемент, уже приобретающий биологическую роль или функцию в организме. То есть, условно говоря, кальций в виде мела, с ним ничего не происходит, вот, ну, было это соединение, так и останется, веками, да. То есть, а если мы съедим этот кальций, да, мы его утилизируем, как нам нужно, и ремоделируем под потребности, там, под кости, зубы, мышцы, ну, кровь и так далее. И получается, мы своего рода как бы такие биореакторы, да, которые, получая извне элементы, перерабатывают их и используют, и что-то синтезируют, как по типу конструктора Лего. А если говорить о конечности и бесконечности, то химические элементы, да, вы совершенно правы. То есть, если посмотреть в космос, да, да, то в космосе биоэлемент мы не найдем. Ну, он не живой космос. Вакуум, холод, жизнь непригодна. Соответственно, там, где есть жизнь, там есть биоэлементы. Поэтому получается, что биоэлементы, они многообразны, но они ограничены в праве совершенно биосферы. То есть вот мы, где мы живем, в этом замкнутом континууме эти элементы и вращаются. Но понятное дело, что какие-то из них могут трансформироваться под воздействием, ну, всяких коллайдеров и так далее, да, то есть что-то из одного превращается в другое, но по сути своей, наверное, я тоже об этом, кстати, сейчас только, да, подумал, атомарная или молекулярная масса всех веществ, она должна быть как бы одинакова, ну, оно не может быть больше или меньше.
Ну, так что, получается, действительно, когда там пишут в интернетах, что люди состоят из звездной пыли, это некрасивая метафора, а так оно и есть?
Ну, кстати, вот прилетел метеорит, да, добавил биоразнообразие, да, тунгусский метеорит, что-нибудь еще, он с собой принес что-то новое, да, это может запустить какую-то цепочку реакции, там уже дальше научно-фантастические измышления. А по факту, ведь да, по сути, ну, и опыты о создании жизни, помните, еще когда кацерваты, под воздействием электричества, нужно там углерод, водород, воду, там, чтобы произойти ток, и что-то вот запустить, какую-то реакцию. То есть должно что-то быть, какой-то процесс катализации, да, то есть что-то должно запустить, что-то должно вот бахнуть и возникнуть, да, и тогда запускается та же самая звездная пыль. Но действительно, состав звездной пыли — это очень удачное сравнение, когда я говорю пациентам, что вот можно сдать разные биосубстраты, да, вот волосы Наполеона, да, эксгумировали, там взяли, получили или остались в конвертах, до сих пор они же не, с ним ничего не случилось, и период их распада будет очень долгий, да, поскольку это вроде бы структура мертвая, но не умирающая, ну, в смысле, не распадающая.
Я понял, вот это известное, то есть название известной книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», это на самом деле не метафора, а просто как бы...
Тайный смысл.
Пыль,
мы
пыль
сейчас
прилетела разная,
смысл,
значит, из разных мест.
Конечно, поэтому и полы, и, кстати говоря, это тоже очень интересный момент, почему вот, как говорится, мужчины, женщины, они все тоже разные, у них разный набор элементов, и, безусловно, когда мы говорим о... что делает мужчина мужчина или женщина женщина, помимо гормонов, да, а гормоны же тоже синтезируются благодаря достаточному количеству элементов. Поэтому получается, мужчина с избытком тестостерона должен иметь определенный набор элементов. Если он будет иметь дефицит элементов и склонность ближе быть к женщине, то у него будет совершенно другая картина. И поэтому, возможно, некоторые мужчины женоподобны, а некоторые женщины чересчур мужественны.
А вопрос пришел в наш Телеграм. А чем же ваш подход отличается от нутрициологии? Ну, насколько я понимаю, именно тем, что нутрициологи работают с биоэлементами. А вы как бы...
Да нет, ну тут, скажем так, просто нет...
Ой, извините, а у нас, оказывается, мы уже выходим на новости и продолжим тогда после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. В студии радио «Говорит Москва» Илья Переседов, Юлия Власова.
Я тут.
А у нас в гостях элементолог Андрей Скальный. Да, мы вот пытаемся понять, из чего же сделаны наши мальчишки.
И девчонки.
И девчонки в том числе. Да, напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. +7 925 888 248. Телеграм «Тинцев» одно слово, говорит МСК-бот. И вот перед новостями у нас спросили, а чем же то, чем вы занимаетесь, Андрей, отличается от нутрициологии?
Ну, в общем, по сути дела, грамотно сделанный, подобранный, обученный нутрициолог, это должен быть рупором того, чем мы занимаемся. Но, как я объясняю, сейчас наступил такой разлад.
Хороший нутрициолог – это элементолог, соответственно, значит, плохой элементолог – это нутрициолог, да?
Ну, да. Кстати, мне очень нравится, очень точно подобрали, потому что элементологов таких нет, но вот летом, как раз в июне, Владимир Владимирович одобрил, сказал, что вот превентивная медицина должна развиваться, а сегодня читаю новости, что с 1 января все врачи, все центры, неважно, частные, государственные и так далее, должны работать по клиническим стандартам. То есть мы как бы... Вроде как одной рукой себя вырываем, да, куда-то в новую, а с другой стороны прикатываем.
А я думаю, что сейчас вот никто не понял, в чем здесь как бы конфликт и смысловое противоречие.
Да, потому что как раз то, чем специфика моя, нутрициолога, врача интегративной медицины, то есть заключается в том, что они работают не по стандартам, да.
А, то есть вы хотите сказать, что единого алгоритма, по которому вот можно там людей обработать и будет им хорошо, не существует. Вот. То есть должен быть какой-то персонифицированный как бы подход, который, делая шаг следующий, предполагает, видимо, и некую авторскую позицию врача.
Ну да, сейчас же модно авторский массаж, авторское там как блюдо, авторское что-то еще. Так вот, по сути дела, человек по-своему каждый уникален, так почему его нужно? Одно дело стандартно лечить, если там все повышенная температура, всем назначат там жар
понижающий. Ну да, потому что на самом деле нутрициология, как она сегодня существует, ну как бы если это не медицинская специальность, а, в общем-то, это не медицинская специальность, потому что медик, он будет диетологом, да, как бы врачом.
Да.
Вот, то единственное, что может делать нутрициолог, не нарушая отечественное законодательство, он может брать как раз общие рекомендации. Вот я, например, там, не самый глупый человек, сел, внимательно прочитал там все информационные бюллетени ВОЗ по питанию. И я их транслирую. И я говорю, вот вам нужно там клетчатка, там да-да-да-да-да-да. И с одной стороны, если там человек как бы объедался тортиками, значит, запивая это все газировкой, и послушав меня, он начнет есть клетчатку, ему станет полегче. Ну, да. Большого вреда я ему не нанесу. Но с другой стороны, все равно максимум, что я могу говорить, это про какие-то общие принципы.
Общие советы для общие всех. Советы. Для
а вот Андрей на той... как бы с той стороны вот этого всего поля, который говорит, что, в общем-то, люди уникальны, и, соответственно, вот надо каждому что-то там вот как бы свое.
Да, потому что есть одно дело, как сейчас модное слово делать как бы на хайпе, да, как говорят, что, да, вот давай снимать ролики, показывают, есть люди, которые... Просто, скажем так, если создается что-то новое, из-за того, что не все думают о последствиях, это приобретает популярность, и нет ничего плохого быть нутрициологом. Но я, например, вижу, что в будущем, если ввели основы там, там религиоведения, государственные и так далее, почему не ввести основу какого-то здорового образа жизни или там основу понимания себя, потому что, изучая школьники анатомию или биологию, или химию, у них не складывается картинка, все по раздельности. А когда мы говорим о как раз нутрициологии, то есть нутрициология – наука о питании. Я в том числе преподаю студентам-иностранцам в Рудене, да, на английском языке Introduction to Nutritional Science. То есть я им говорю про введение нутрициологию на первом курсе, это дисциплина по выбору, и я им объясняю, им это интересно. Они выбирают порой мой предмет наравне с молекулярной генетикой, да, то есть или молекулярной биологией, ну, к примеру, да. То есть кто-то, ему интересно ближе это, следя за трендами, пониманием, и вот я стараюсь, конечно, формировать хотя бы у медиков, чтобы у них было устойчивое понимание того, что нужно делать и как не навредить, потому что, к сожалению, действительно, вы правы, что нутрициолог – это не обязательно не всегда врач. Диетолог, он составляет диету, лечебное питание, он корректирует другие вещи, ставит меню-рацион.
Нет, в этом плане мы периодически говорим, но напомним снова, друзья, что если к вам приходит кто-то, называет себя диетологом, но не имеет медицинской степени, это уже по факту шарлатан, потому что диетология, как и хирургия, это медицинская специальность, и нельзя быть диетологом, если у тебя нет высшего медицинского образования.
Да, а вот нутрициологом может быть любая домохозяйка. Может,
да.
Да, в этом ничего плохого, я считаю, что только нужно понимать, на каком уровне кому что преподносить, потому что, к сожалению,
превратность... А вот тут тоже есть нюансик, то есть если нутрициолог, вот как я описал ситуацию, транслирует общие принципы и протоколы, и он такой вот как бы именно... по человеческим своим качествам индивид, что он может вас убедить. Да, вот слышали вы 286 раз про то, что там нужно есть овощи, проходило это мимо ваших ушей, а тут вдруг в вашей жизни появилась какая-то вот женщина, она вся изнутри сияет и говорит, есть только, вот я тебе скажу только одно слово, там брокколи, и ты прям услышал.
Вот, кстати.
И ешь. Это одно. Если же какая-то тетенька в соцсетях называет себя нутрициологом и начинает, первое, советовать тебе сдать анализы. И второе, начинает у тебя, значит, так, берешь магний, 4 там таблетки, к ним добавляешь кальция, и вот этого самого, это уже, опять-таки, ну, это не уголовка, но административка.
Вот тут, смотрите, чтобы, да, не было, как это, по-толстовски, да, дать определение словам, тогда все будет понятно. Здесь нутрициолог, по сути дела, во-первых, не обязательно врач, но в идеале, как я это вижу, что, на мой взгляд, каждый врач должен, даже пусть в поликлинике, немножко какие-то основы нутрициологии понимать и знать, что такое добавки, как их принимают, зачем нужны спортивное питание, суперфуды, нутрицептики. Ну, то есть не плавать в этих понятиях, потому что приходят очень умные пациенты и начинают капать на врача, давить своим авторитетом, что они вот это все прочитали и знают. И есть пациенты, которые чересчур много знают, но эти знания лишним не бывают, но понятное дело, что, на мой взгляд, они могут нанести, к сожалению, вред этими знаниями самим себе, потому что там нестандартные дозировки, там нестандартная форма приема препаратов, не та омега, не тот Д, начинаются споры, баталии, дискуссии на эту тему, и получается, что, на мой взгляд, нутрициология должна быть вариант номер один. Это для мамочек, условно говоря, для неврачей, чтобы у них была база представления, что, приведя, он получит.
Окей, бог с ними, с нутрициологами, да. Потому что мы сегодня говорим про элементологов, да. А это вообще огромная разница.
Ну,
это вот как, помните, опять-таки, продолжая русскую классику, в Каштанке, да, говорилось, что как бы все равно, что плотник супротив столяра.
Да.
Вот как бы элементологи, я так понимаю, что это столяры, а значит, нутрициологи – это плотники. Ну, да. Но мы тут тоже, знаете ли, не лаптем щи хлебаем. И когда я узнал, что к нам придет элементолог, то и я так немножко впал в растерянность, о чем, собственно, с ним говорить, и пошел за помощью к нейросети. Говорю, ну-ка, говорю, придумай мне, о чем мы поговорим с элементологом. Она мне, значит, там сначала насоветовала всяких узкопрофильных вот вопросов. Я говорю, нет, мне нужно что-нибудь с экзистенциальным вот подтекстом. И мне нейросеть выдает следующее. Один химический сбой, и все. Как хрупок баланс жизни. Почему такие простые вещи, как нехватка йода или избыток железа, могут разрушить жизнь? Беседа о хрупкости человеческого существования на фоне простой химии. И я вот у вас спрашиваю вслед за нейросетью. Действительно ли человеческий организм настолько хрупок, что просто там нехватка йода и избыток железа могут нарушить баланс и прямо-таки разрушить человеку жизнь?
По сути дела, да, но если бы это было в моменте, если, грубо говоря, выкачать весь йод или все железо организма человека, он перестанет существовать, потому что элементы также разделяются на эссенциальные, то бишь жизненно важные, жизненно необходимые, токсичные, да, которые оказывают токсическое воздействие, и потенциально токсичные, условно эссенциальные, вот, поэтому у них, получается, разница в этом и заключается. Поэтому, по сути дела, человек не что иное, как набор именно эссенциальных и токсичных элементов. И вот если мало эссенциальных, много токсичных...
Слушайте, это очень глубокая философская мысль, я запомню. Как бы, человек не что иное, как набор эссенциальных и токсичных элементов.
Да, поэтому, когда иногда люди говорят, вот ты там душнил или токсичный, да, возможно, они не обижают человека, а просто подчеркивают результаты его анализа, что у него много свинца или ртути, да, определилось. Или я иногда говорю, не путать это с какими-то нецензурными выражениями, да, когда у человека не хватает железа, да, там, не какой-то недожелезистый, да, ну, условно говоря, то есть, там, можно сказать, там, не, без йода, недостаточно йода содержащий, да, то есть, когда человек хочет сказать, зная, что йод влияет на интеллект, действительно же можно, не используя никаких там биологических вариантов.
Слушайте, а что-то я слышал про какое-то исследование, там, по-моему, во Франции что-то было две деревни, и про одну деревню ходили слухи, что там туповатые люди живут, и все думали, что их как бы шеймят, а потом выяснилось, что то ли они не ели рыбу, то ли наоборот, и рыба, которая у них в озере водилась, у нее там не было что-то там йода, и вот они действительно там вот бедняжки такие оказались.
Люди многие вообще рыбу не едят.
Вот. А мы призываем.
Ну, это вопрос о том, что...
А если рыбу не есть, ну, например, омегой закидываться?
Вот, вот видите, это к вопросу работа, тут уже не диетолога, скорее, диетолог все-таки с едой будет работать, подбирать рацион, а уже нутрициолог. А алиметолог – это как бы проапгрейдженный, наверное, нутрициолог, который разбирается в элементах во всем этом более на таком биохимическом уровне, да, то есть уже на... Потому что, ну как, это прежде всего врач, да, у меня база знаний больше, как правило. Ну и, безусловно, вот к вопросу о том, что вот к вопросу о вегетарианстве, об аллергических реакциях пищевых, да, человеку нельзя есть, или это вызывает у него, ну ему нельзя, лактазная недостаточность, да, то есть обсуждается гипергомоцистеинемия, когда уровень высокий гомоцистеина, что провоцирует там риск тромбоза и характеризуется нехваткой витамина В9 и В12. Но мало кто об этом знает, и просто, к сожалению... Если брать стадийность развития какого-то процесса, неважно, да, от какой-то от прыщика до условно говоря, там смерти, да, то есть вначале человек может жаловаться, что у него там, ну, питание нарушено, там не доспал, тут что-то невнимательно, что-то пропустил, тут начали головные боли, и зачастую уже пройдя первую, вторую фазу адаптации организма, потом нарушение адаптации, наступает проявление симптомов, и в конечном случае возникает болезнь. Так вот, люди зачастую идут к врачу или пытаются разобраться в себе, когда у них либо что-то уже заболело, либо когда уже прям, ну все, на предсмертном одром, да, поэтому зачастую, почему профилактика, которая была, кстати, в советское время, да, тоже очень развита, она и спасала большее количество людей, когда детям там рыбий жир в ложке давали, да, сейчас просто мамочки сидят за детьми, дают омегу, а попробуйте принести или сказать в школе моему ребенку, ну вот жизненно важно, давайте эту таблетку, там, условно говоря, железо в обед. Ни одна школа на себя ответственность не возьмет, потому что родители, как говорится, что врачи, что педагоги, да, это сейчас как парикмахеры, как сплошная исключительно сфера обслуживания, ну, как все под эту гребенку подпадают, не то сказал, не то сделал, и все, и тебя скажут, вы дали не ту таблетку, и все, вы в этом виноваты. Но поэтому, по сути дела, зная, ну, чем больше мы знаем о человеке, тем, естественно, больше можем ему помочь, да, а вот диагностика в плане содержания количества элементов и их концентрации в организме позволяет нам сделать это все более осознанно, предупредительно, как раз превентивная медицина, да, на это направлена, профилактически, и персонализированно, индивидуально, да, потому что что нужно ребенку, не то же самое, что взрослому. И правда, ведь действительно, вот про деревню вы очень удачный пример привели, потому что тоже есть же и про Швейцарию говорили, почему-то они раньше, до создания банка, всего прочего, проживая в горах, да, в Альпах, да, они не отличались особым, как говорится, умом и сообразительностью, да, но всего лишь правительство приняло, предъявило диагностику, что это обусловлено в том числе недостатком йода в рационе, в воде. Ну, в горах там нет морской рыбы. Поэтому, получается, они стали добавлять йод, и поколение стало возрастать более интеллектуальным, умным. И вот сейчас мы видим, что это...
По-моему, чуть ли не в Штатах прям-таки йодируют питьевую воду, но сейчас против этого восстают там некоторые там левые, что якобы это обратный эффект имеет. Но это я потом... Посмотрю, перепроверю.
Здесь похоже.
Да, да. Я вас слушаю и вспоминаю, что на самом деле вот пресловутая гоморальная теория, собственно, Гиппократа про характеры, да, она же тоже, получается, основывалась на логике элементологии, что характер человека определяется теми веществами, которые доминируют в его теле. Соответственно, кровь – это сангвиник, флегма – это флегматик, значит, обычная желчь – это холерик, черная желчь, меланхолия – это меланхолик. И вот, собственно, переживание человека зависит от того, как эти жидкости в нем, извиняюсь, булькают.
Да.
Так и что? Получается, мы возвращаемся обратно к Гиппократу, только на каком-то уже продвинутом уровне?
Ну, по сути дела, да, Галену, Гиппократу, ну, можно сказать и так, что действительно, мы, из чего мы сформированы, это нас и формирует, и наше восприятие просто...
Это же характер человека, можно таким образом
изменить. Отчасти, да. Но почему приходит человек, он проживает, условно говоря, как в фильмах ужасов показывают, да, какой-то проклятый старый дом, да, и там все люди умирают, индейское кладбище или, там, не знаю, захоронение ацтеков или инков.
А там градусник разбили 20 лет назад. Того.
Нет, ну а там было много свинца, да, который использовали еще в Древнем Риме, да, то есть для канализации, это же легкоплавкий металл, посуду делали, очень мягко, да, то есть, пожалуйста, поджог, как в детстве, мы же тоже иногда кто-то, не знаю, баловался, не баловался из старых карбюраторов или этих аккумуляторов, выбрали свинец, выпаивали, свинец, и вот припой, все, и вот этим делали амулетики, браслетики, еще что-то, не вдаваясь.
Кстати, я вам больше расскажу, вот Михаил Васильевич Ломоносов, наш великий, значит, ученый, да, он же был такой предприимчивый человек. Он, съездив за границу, научился делать эмаль. Угу. И сначала он пытался запустить производство украшений. Но эмалированные украшения от Ломоносова не сильно зашли. И он нашел госконтракт и начал делать мозаики. Угу. Так вот, как я слышал сегодня, к этим мозаикам Ломоносова лишний раз стараются экскурсантов-то не водить. Потому что они адски фонят. Они радиоактивны. Потому что вот те элементы, которые он использовал вот при создании этих всех мозаичных вот этих квадратиков, они почему-то оказались радиацией.
Слюды какой-то, да?
Да.
Интересно. Да. Но я знаю вообще люди, которые творческих профессий, не зря же, ну, вот банальный пример, раз мы сегодня как-то коснулись литературы Льюиса Кэрролла, да, про безумного шляпника, да, казалось бы, почему он безумный? И если подумать и задаться этим вопросом, там все, как бы, кажется, безумно, да, но почему он назывался, именно его назвали безумный шляпник, да, как бы в безумном и так, казалось бы, мире. Так он же шляпник, а по профессии шляпники как раз чаще всего контактировали, например, с тем же самым мышьяком, да, где его использовали для окраски тканей, для придания тех или иных, как это, цветности, да, к камзолу, к кафтану, ко всему прочему, и они работали. Работали не на открытом воздухе, потому что дождь пойдет, да, нужно сухое помещение, где будет находиться. Плюс мышьяк используют, чтобы крысы не съели это фетровые шляпы, там, условно говоря.
Хорошо, так, а вот вы в состоянии вычленить и определить, вот если к вам приходит человек, вы на него посмотрели, на цвет его лица, этого, кстати, очень тоже, вот я помню, писатели 20 века, начало 20 века, конца 19-го, начало 20 века любили, что там в комнату вошел человек с сероватым лицом, и там, Шерлок Холмс сразу же определил, что он уже там 7 лет работает в шахте на глубине там 7 метров.
И что делать тогда с этим человеком?
Да,
и
что
от
вот
этих же
делать?
Элементов нужно избавляться, я так понимаю.
Вот, сначала надо понять, но зачастую, действительно, вы правы, есть же, скажем так, занозные, антропозанозные, ну, короче говоря, биогеохимические провинции. То есть это, условно говоря, заболевания, которые возникают на фоне дефицита или избытка того или иного элемента на определенной территории. Ну, к примеру, ну, как это... Ну, из простых, да, что сказать, есть болезнь Кишана, там на территории Китая есть селенодефицитный регион в почве. И там люди как вычленили, что это связано с селеном, потому что стали анализировать, что скот, который рождался крупнорогатый на этом месте, да, у них были слабые суставы, телята не могли встать, у них деформация. Потом люди, которые стали отличаться карликостью, болями суставов, стали разбираться, проанализировали, оказывается, в почве мало селена. И как они решили эту проблему? Как это...
Как китайцы, видимо, решительно или
практически, менее, да. Но на их территории, как это, как Вилариба и Вилабаджа, а их была еще одна территория, с которой, наоборот, чрезмерно богата селеном.
А они их переселили, что ли?
Не переселили, они производили продукцию богатую селеном туда, где дотационный этот регион. И вот так они решили проблему, произрастая. Даже сейчас Анатолий Ильич тоже ездил туда как-то в Китай, открытие клубничной фабрики, фермы, как это сказать, клубничной... Теплицы, что ли, там показывают. Клубника, обогащенная селеном.
Так, слушайте, так а может быть нам опасно покупать вот все эти там, не знаю, турецкие мандарины, какие-нибудь помидоры греческие? Каких они там нам навезли элементов-то?
Ну вот, нет, ну вся продукция должна проходить сертификационный контроль, безусловно, да.
Ну что, их там кто-то так прямо расщепляет и анализирует на вот эти все сложные...
Ну, в рамках нашей лаборатории нам периодически направляют из разных кусочки там рыбы, кусочки мяса, еще что-то. Мы анализируем пищевые продукты и воду тоже.
И что, у вас было такое, что вы там что-то обнаруживали нехорошее?
Ну, было, но для этого те, кто, например, выращивает форель, или те, кто производит, или кто-то что-то завозит, чтобы не подвести себя под монастырь, то они как раз и проводят какое-то что-то из партии и диагностируют.
Слушайте, 6 минут осталось у нас до конца.
Мне же интересно, мне кажется, что Андрей ест.
Приблизились. А я думаю, он сам все выращивает.
Да.
Внутри себя, на Кронинбергу.
Огородик на балконе.
Подобрались, мне кажется, к очень важной теме. На этой неделе в Штатах был опубликован официальный доклад, по-моему, Сената, про то, что все-таки ковид имеет искусственное происхождение. Угу. Вас это удивило? Или вы давно об этом догадывались?
Да нет, ну все про лабораторию в Ухане, как бы это еще и тогда это все было. Да нет, ну...
Было, мы... что было ясно?
Да, ну поскольку, ну скажем так, чтобы не попасть на какую-то риторику, их же ходили слухи, естественно, я же там не был в это время, да, не могу сказать, но все указывает на то, что действительно это очень похоже на искусство. Но искусство что? Да, безусловно, как бы как-то не печально признавать, у науки есть и положительная, и обратная сторона, и порой, создавая что-то хорошее, получается что-то не очень. И наоборот, делая что-то плохое, ты делаешь что-то очень даже хорошее, к чему-то приходишь, сам того не ожидая. И для меня неудивительно, вопрос только в том, что очень симптомы как раз, вот почему я как раз книжку, которую взял, ковид и постковид, зачастую, когда мы...
А покажите ее в камеру, чтобы было видно.
Вот, то есть ага. Как раз вот эта книжка, ну, а вторая там просто общая, публицистическая.
Это ваших, да?
Ну, это отец как раз писал, да, вот, ну, как мы с ним...
А у вас семейный подряд.
Да.
Надо сказать, что у Андрея отец доктор медицинских наук, в свою очередь, да, который, о чудо, занимается тоже, кто бы мог подумать, элементологией.
Ну, собственно говоря, да, воспитал во мне это. И по факту, действительно, как мы опубликовали в зарубежном журнале первую статью, когда пошел ковид, что первые симптомы были что? Потеря обоняния, нарушение вкуса. С одной стороны, это отсылка, как в фильме есть, называется «Последняя любовь на земле», да, то есть там как раз тоже описано с потерей всех чувств. И потом, зная, что мы этим давно занимаемся, мы говорим, что так ведь при дефиците цинка потеря обоняния – это история частая. Или почему возникает у беременных непреодолимое желание подышать там краской, бензином, да, или съесть что-то несъедобное, или погрызть мел. Это же тоже чаще всего обусловлено какими-то пищевыми извращениями. Да, ну, дефицит, да, в рационе того или иного приводит к тому, что дети суют камни в рот, песок жуют, иногда свои, к сожалению, фекалии, ну и так далее и тому подобное, да. Поэтому получается, что ребенку, животному, неважно, чего-то не хватает, он начинает это где-то... пытаться поднять, да, козе нужен камень соляной, да, чтобы восполнить дисбаланс, вот, ну и так то же самое и по человеку. Так вот, у человека потеря обоняния вкуса, безусловно, мы до этого, когда люди приходили, до ковидной эпохи, да, так скажем, говорят, вы знаете, у меня проблемы с обонянием, а я там работаю, условно говоря, парфюмером, да, или сомелье, а я не могу, это меня сейчас уволят, и там... И вместо сыра дорблю, я буду проговорить дор не блю, да, вот, и, соответственно, этот человек рабочий инструмент, нос, да, и по факту мы говорим, так выясняем, диагностируем, смотрим, ага, так у него, оказывается, дефицит цинка, и все становится понятно.
Капельницу с цинком.
Ну, не то чтобы капельницу, там, он не помирал от этого, да, но действительно к людям обоняние, вкус возвращались, и ковид это тоже показал, что их симптоматика это проходила. Хотя до сих пор есть люди, которые прошло уже четвертый год, да, которые говорят, что так и так у меня обоняние или вкус до сих пор не восстановилось. Так что, безусловно, элементы в этом плане важны, потому что они катализируют ферменты, участвуют в синтезе гормонов, аминокислот, витаминов, принимают участие в обмене веществ.
Две минуты, даже полторы до конца эфира, есть какие-то вот такие простейшие базовые рекомендации. Вот что, не знаю, поделать человеку, чтобы понять, как у него дела с элементами в его организме, или что нужно поесть, чтобы опытным путем это как бы ощутить и при этом себе не навредить.
Ну, я, во-первых, в плане питания выступаю за разнообразие в рационе, потому что мы все разные, да, и мы должны питаться разнообразно. Плюс иногда прислушиваться, порой интуитивное питание, я считаю, что, потому что понятие правильное питание – это не то же самое, что оптимальное питание, не то же самое, что, ну, и так далее, да. Сейчас очень многие, скажем так, не то, что я противник правильного питания, но я к тому, что оно должно быть, опять же, персонализировано и учитывать потребности. И когда человек от чего-то отказывается и делает акт насилия над собой, над своей волей, порой это может принести гораздо худшие последствия, чем если он все же всего будет потреблять, но в меру, да, или как-то ограничивать себя. Ну и последнее, то, что касательно, как можно проверить, я рекомендую пройти то, чем я занимаюсь, сделать диагностику, посмотреть разные биосубстраты. Твердые – это ногти, волосы, жидкие – это кровь, моча, слюна, и определить. И тогда мы узнаем содержание, состав элементов. От токсичных тяжелых металлов до эссенциальных, жизненно важных элементов.
Супер.
Звучит как тост. Так, что ж, у нас в гостях сегодня был Андрей Скальный, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской элементологии Российского университета дружбы народов, директор Центра биотической медицины. А это была программа «Большая перемена». Спасибо огромное Юле Власовой, что она мне так сегодня помогала. Это был Илья Переседов. Услышимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Пока.